Приглашаем вас в наш медицинский городок. Очередное занятие в гастрошколе ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач нашего клуба, нашей школы, посвященной заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И сегодня мы посвятим передачу заболеваниям толстой кишки, хроническому колиту и ряду других состояний, которые достаточно часто встречаются у людей. То есть речь пойдет о патологии толстого кишечника. Толстая кишка – это орган, который, собственно, является терминальным, конечным органом всего кишечного тракта. Толстая кишка, она состоит, собственно, из нескольких отделов. Это восходящая, поперечная, ободочная, нисходящий отдел ободочной кишки, сигмовидная кишка и прямая кишка. Три вот таких основных подразделения – ободочная, сигмовидная и прямая кишка. Основной функцией толстой кишки является завершение процессов пищеварения, формирование, собственно, уже каловых масс, которые эвакуируются из желудочно-кишечного тракта после всего этапа переработки пищевого комка, после прохождения желудка, где обрабатывается пища желудочным соком, после прохождения 12-перстной кишки, где она перемешивается с желчью, выделяющейся печенью, и с соком поджелудочной железы, где, собственно, начинаются основные процессы пищеварения. После 12-перстной кишки тонкий кишечник берет на себя огромную функцию по перевариванию, потому что это достаточно мощно работающий орган, вырабатывающий от 8 до 10 литров кишечного сока в сутки, богатого ферментами, богатого веществами, которые необходимы для перерабатывания. Собственно, тонкая кишка – это основное место, где происходит всасывание уже продуктов пищи, когда белок упрощается в результате переработки до аминокислоты. Аминокислоты всасываются в тонкой кишке, когда различные сложные сахара перерабатываются уже до глюкозы, и глюкоза всасывается, и когда жиры перерабатываются до жирных кислот и глицерина. То есть пища, основной процесс пищеварения – это разделение сложных структурных компонентов пищи на мелкие, которые могут всосаться, и тонкая кишка этот процесс в основном и реализует. Но про тонкую кишку мы в наших передачах практически не говорим, потому что на самом деле это крайне редкие заболевания тонкого кишечника. Так получается, что, слава богу, встречаются эти болезни крайне редко и не составляют такой большой проблемы для специалистов или людей. А вот то, о чем мы говорили, пищевод, желудок, поджелудочная железа, желчный пузырь, печень – это органы, к сожалению, поражение этих органов распространено достаточно часто, как, впрочем, и патология толстой кишки, несмотря на то, что пища, которая эвакуируется в толстую кишку из тонкой кишки, она уже, собственно, практически обработана и переработана, и основные эти ингредиенты всасываются в вышележащих отделов. Толстая кишка вместе с тем несет достаточно интересную и важную функцию. Стоит отметить и то, что, к сожалению, для толстой кишки приписывается огромное количество несвойственных ей функций, несвойственных ей проблем. И, собственно, это, наверное, один из таких наиболее органов, который подвергается спекуляциям со стороны различных систем парамедицинских, когда такое состояние, как дисбиоз, или наиболее понятно дисбактериоз, и как изменение микрофлоры толстой кишки, обсуждается чуть ли не как основная проблема человеческая, основная проблема, собственно, здоровья человека. И в связи с этим развивается огромное количество методов лечения, методов каких-то коррекции тех или иных нарушений микробного состава, и произрастает огромное количество рецептов и заблуждений как таковых. Так вот, толстая кишка, получая, собственно, остатки пищи, в основном состоящие из клетчатки и тех факторов, которые не перевариваются или не всасываются в вышележащих отделах, она в основном ответственна за обмен электролитов для всасывания жидкости, которая, собственно, вот с этим пищевым химусом или комком пищевым переработанным уже поступает в толстую кишку. И в толстой кишке действительно содержатся достаточно большая биомасса так называемых микроорганизмов, микробов, которые, собственно, являются действительно одним из важных компонентов в процессах пищеварения. Дело в том, что микроорганизмы, которые располагаются в толстой кишке, они помогают кишечнику и желудочно-кишечному тракту в рамках ферментации клетчатки, то есть отходов растительного компонента пищи, из-за того, что у человека практически нет ферментов, перерабатывающих клетчатку, особенно нерастворимую как таковую. Микроорганизмы участвуют и в процессах синтеза ряда витаминов. Микроорганизмы участвуют и в ситуации сопротивления кишки различным болезнетворным факторам. Но это участие, оно, его нельзя как преуменьшать, но его также категорически нельзя и преувеличивать. Дело в том, что мы уже коснулись так вскользь этой темы, изменение микробного состава толстого кишечника, оно именуется, вот, скажем так, в нашей традиционной медицине, особенно характерной для России и Российской Федерации, как проблема дисбактериоза и дисбиоза. Но дело в том, что эту проблему практически не признают в большинстве развитых стран из-за того, что эта проблема, она во многом надуманная. Надуманная из теоретических каких-то аспектов. Людям склонны вообще абсолютизировать те или иные моменты, которыми они увлекаются. И вот ряд специалистов очень сильно увлекались вот этой проблемой дисбактериоза, и причем очень активно занимались пропагандой этой проблемы дисбактериоза. Эта проблема, она как-то очень так легко легла на сознание наших соотечественников, и она сейчас является полем для спекуляций и со стороны фармацевтических компаний, и со стороны рядов каких-то научных или паранаучных течений, которые занимаются чистками, очистками организма, и огромного количества производителей препаратов или парафармацевтических препаратов, содержащих микробные различные полезные микроорганизмы. Причем, как вы видите, вот количество рекламы, которое посвящено сейчас дисбактериозу, оно настолько колоссально, насколько обратно пропорционально, и эта проблема значима, вот честно говоря, с точки зрения серьезной медицины для человека. Нередко человек настолько погружается в эту проблему дисбактериоза, что сдает анализ на вот кала на дисбактериоз чуть ли не каждые 3-6 месяцев, и потом с этим огромным количеством анализов и подшивок анализируют с врачом изменения того или иного состава микрофлоры. Еще раз хочу подчеркнуть, действительно такая проблема, даже сказать, что это не проблема, действительно такое состояние в медицине, оно известно и изучено, но современная медицина совершенно четко может сказать, что те какие-то неправильные представления в отношении дисбактериоза очень сильно мешают правильному ведению и лечению человека. Несмотря на то, что практически во многих средствах массовой информации утверждается о том, что дисбактериоз – это фактор, который является прямым следствием приема антибиотиков, антибактериальных препаратов, и даже существует в средствах массовой информации прямая реклама о том, что после употребления антибиотиков необходимо принимать тот или иной препарат, современная медицина просто разводит руками со словами, откуда это все взялось. Потому как в том масштабе и в том ракурсе, в котором преподносится это из телевидения или других источников, такой проблемы на самом деле не существует. Действительно, антибактериальные препараты могут вызывать ряд нарушений микрофлоры, но в подавляющем большинстве случаев эти нарушения или транзиторно-временные, то есть они проходят самостоятельно, или они не носят такого колоссального ущерба и вреда, или даже вообще маломальского ущерба и вреда для состояния здоровья, или если они возникают, то они лечатся совершенно другими средствами, не теми, которые человек черпает из, знаете, вот этой рекламы по телевидению, когда нужно вот принимать этот препарат. Второй момент. Дело в том, что ряд биологических продуктов, препаратов, которые утверждают о том, что лечение дисбактериоза может повлиять на иммунитет, это ситуация, которая нигде в мире не подтверждена и не доказана. Дело в том, что в ряде развитых стран как только такая реклама появляется, она тут же пресекается рядом экспертных комиссий по поводу недоказательности вот этих утверждений о том, что если вы будете пить вот этот замечательный продукт, содержащий вот такие полезные микроорганизмы, у вас сразу исправится иммунитет, и вы не будете болеть простудой. К сожалению, у нас пока законодательство еще формируется, оно развивается, оно не успевает за опережающими хитростями, скажем, ряда вот этих рекламных ходов, которые носят под собой аспект не столько пропаганды знаний, сколько элементов рекламы того или иного препарата с соответствующими минусами, плюсами в отношении тех или иных сторон, которые, собственно, являются участником обсуждения вот этой вот, собственно, рекламной продукции. И поэтому самый главный призыв, который бы хотел вот в нашей школе озвучить, о том, что самостоятельно ставить себе диагноз дисбактериоза категорически нельзя. Самостоятельно назначать себе лечение, исходя из тех или иных рекламных подчеркнутых аспектов информации, категорически нельзя. Самостоятельно делать какие-то умозаключения по поводу того, что нужно лечить дисбактериоз сразу же после приема там, антибиотиков и других препаратов, категорически нельзя. Это все вещи, которые чаще всего или бесполезны, или даже, к счастью, не часто, но наносят вред, не помогая на самом деле состоянию здоровья человека. Потому что это все не так, как показывают на вот этих картинках по телевизору, о том, что это все достаточно ситуация простая, понятная для вот человека и на самом деле для врачей. Поэтому одна из достаточно важных действительно функций толстой кишки, связанная с наличием там и работой нормальной микрофлоры, участвующей в процессе пищеварения, обмена ряда веществ, она вот в общем сознании настолько искажена, что в принципе это может быть, знаете, какую-то аналогию проведена, как обсуждение о том, что есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, есть дисбактериоз, нет дисбактериоз. Но исследования уже космические дошли до того уровня, что зонды исследуют эту планету и показывают, что там нет, собственно, жизни. И исследования современной медицины, они тоже не думают по той проблеме дисбактериоза, которая раскручивается, к сожалению, поддерживает ряд коммерческих проектов, коммерческих аспектов, которые не являются фактором жизни, жизнедеятельности. Хотя научно-исследовательские проекты, исследования в аспекте участия микрофлоры толстой кишки на те или иные заболевания продолжаются, но пока медицина может сказать, что однозначно высказаться о пользе вот такого просто массового увлечения этой проблемы ни в коем случае нельзя, и к этому нужно относиться очень осторожно, взвешенно и серьезно, не увлекаться этой, в общем-то, недостойной на самом деле внимания проблемой. Достаточно важной функцией толстой кишки, безусловно, является еще и эвакуация пищевого химуса, пищевого комка, собственно, и опорожнение как таковой кишки. Причем сам по себе факт вот эвакуации пищевого комка и остатков пищеварения, они будоражат давно уже ряд, так скажем, специалистов, которые около медицины находятся. Нельзя сказать, что это, собственно, врачи с современной точки зрения. Причем одним из первых аспектов, который положил основу в рамках вот спекуляций по поводу функции толстой кишки, это были, по сути своей, нельзя сказать, исследования, но наблюдения на заре эволюции древних египтян, которые занимались мумифицированием людей и находили в толстой кишке остатки пищи, собственно, процессы гниения, брожения. И они первые практически предположили о том, что толстая кишка – это резервуар для шлаков, для каких-то отходов. Ну, это было-то практически где-то 4 с лишним тысячи лет назад, и это простительно может быть для древних людей, не имеющих никакого представления о науке и медицине как таковых, но когда о шлаках в толстой кишке рассуждают сейчас и рассуждают с экранов телевидения, рассуждают по радио, и не так давно были и достаточно мощные компьютерные картинки о том, что с возрастом у человека в толстом кишке накапливается 20 килограммов шлаков и камней, то это все вот с современной точки зрения, с современной медицины, в лучшем случае можно квалифицировать как ситуацию недоразумения, а в плохом смысле как намеренное заблуждение людей для того, чтобы из этого извлечь какую-то свою выгоду по поводу внедрения тех или иных непроверенных медицинских средств. И поэтому совершенно четко сейчас известно, что толстая кишка никогда не была и не является ни местом для резервуара шлаков, ни местом для резервуара камней. Камни в толстой кишке вообще практически никогда не образуются. Если они образуются в почках и в желчном пузыре, то это никак не связано ни с шлаками, ни с остатками, как таковыми организмами. Это связано совершенно с другими процессами нарушения обмена. Как раз, когда камни в желчном пузыре, человек слишком много кушает, у него много холестерина, этот холестерин выпадает в желчном пузыре, но это не шлак, это другой обмен веществ. Почки тоже могут быть резервуаром для камней, но это связано с нарушением обмена и химизма там мочи, приводящие к образованию кристаллов мочи. Это тоже не связано ни с какими шлаками, ну и про кишечник тем более, поэтому теория шлаков как таковых, которая базируется на древнейших представлениях там 4000-летней давности египтян о том, что они что-то там нашли в кишечнике и находили в кишечнике при бальзамировании у людей, о том, что это все вот продукты вот такого отхода, это все полнейшие глупости, если так можно сказать, очень уж достаточно грубо, если это кого-то обижает, прошу меня за это извинить. Но вместе с тем теория шлаков настолько наделала вреда и шума, что, к сожалению, трудно подсчитать ущерб для каждого человека в отдельности и для всех людей. По одной простой причине эта теория, она, во-первых, упрощает, причем не просто упрощает, она упрощенно извращает систему понимания обмена веществ. За счет этого извращения, упрощения человек практически не получает адекватной диагностической помощи, то есть ему не ставятся реальные заболевания, которые должны быть, а он все верит в шлаки. Он не получает адекватного лечения, потому что он думает, что он занимается лечением, занимаясь очистками организма, а в результате резко, как правило, ситуация потери здоровья и ухудшения состояния. И люди, которые рассказывают о том, что они занимаются чистками и долгое время остаются здоровыми, напрашивается вопрос, а вы думаете, что если бы вы не занимались чистками, вы бы, скажем так, болели? Да на самом деле у вас, если и не было болезни, то чистки они и не помогали бы, если была болезнь, то эти чистки совершенно никак не исправляли это состояние, это уже доказано просто много сот тысяч раз во всех всевозможных наблюдениях. И вот спекуляции по поводу того, что может быть, и все-таки есть что-то такое хитрое в этих ситуациях, это все полное недоразумение. Просто получается так, что толстая кишка – это последний сегмент кишечника, который накапливает в себе пищевые остатки. Химус, она их соответствующим образом еще прорабатывает с точки зрения обработки кишечной микрофлоры, с точки зрения обмена жидкости, то есть лишнюю жидкость и нужную для организма толстая кишка всасывает, а ненужную сбрасывает, и, собственно, происходит эвакуация пищевого комка. Причем толстая кишка, она является объектом и для ряда состояний, которые как могут ускорять эвакуацию пищевого комка, так могут и затруднять. Отсюда, собственно, возникает две проблемы. Одна проблема – это запора, когда у человека стул реже, чем в 2 дня. Это международное определение, собственно, хронического запора. И вторая ситуация, когда у человека по тем или иным причинам моторика толстой кишки ускоряется, и у него развивается учащенный, как правило, жидкий стул, то есть диарея, и в этой ситуации развивается вот именно такое такая проблема, причиной которой могут быть совершенно разные состояния. Причем, если в отдельности говорить о запоре и о диарее, то можно этому посвятить, наверное, разговор длительностью без остановки на неделю, потому что причин, лежащих в основе того или другого состояния, больше сотни. И в каждом конкретном случае доктор применяет специальные методы диагностики, специальные методы, позволяющие ему поставить диагнозы. Причем, как правило, эти методы диагностики, они достаточно стандартные. Если говорить о целенаправленных методах диагностики, то самыми простыми методами определения состояния толстой кишки является осмотр толстого кишечника при помощи рентгенологической методики, когда толстую кишку заполняют барием и делают снимки. И второй метод – это так называемая колоноскопия, когда толстую кишку осматривают с помощью видеоэндоскопической оптики, то есть врач имеет возможность осмотреть слизистую кишки с помощью специального аппарата. Причем без этих методик, будь то рентгенологическое исследование, будь то эндоскопическое исследование, нигде в мире, собственно, не начинается этап обсуждения, не начинается этап диагностики, не начинается этап обсуждения по лечению состояния, чему, собственно, противоречит теория как дисбактериоза, так и теория шлаков, когда у человека просто на основании каких-то внешних симптомов ставится диагноз дисбиоза или даже сдачи анализа кала, ставится диагноз, его начинают лечить, и его начинают лечить, не смотрев ему толстую кишку. Или ситуация шлаков, когда человек все свои проблемы ассоциирует со шлаками, имея просто колоссальную ситуацию заблуждения и не имея возможности выявить, что и какие процессы происходят в кишке, начинает лечение, которое чаще всего, к сожалению, неуспешно. Чаще всего, потому что есть маленький процент болезней толстой кишки, так называемых функциональных заболеваний, то есть болезней, связанных не столько с ее повреждением, сколько с нарушением ритма работы. Причем это заболевание, так называемый синдром раздраженного кишечника, имеет фактор, связанный в основном со стрессом хроническим. И человек, чем бы он ни занимался, во что бы он ни поверил, я имею в виду с точки зрения чистки кишечника или каких-то мониторных очисток, которые медицина не признает, у него формируется какая-то психологическая убежденность, причем психологи это достаточно хорошо и правильно объясняют, о том, что у него возникает внимание к собственному здоровью, у него возникает ситуация убежденности, у него снижается тревога по поводу своего заболевания, и он психологически успокаивается, и у него уходят, собственно, эти симптомы. Только вот на этом можно объяснить то, что те или иные методы не медицинские помогают человеку с теми или иными кишечными симптомами. Но если бы его смотрел врач, он бы и так сказал, что, собственно, там какого-то заболевания в кишке нет, и поэтому здесь требует применить или психотерапии, или какие-то не медицинские средства общего успокоения, которые человека придут в норму и избавят его от хронического стресса. Только это, собственно, в ряде случаев и является основой для получения вот как такового эффекта. Но в правильной все-таки медицинской системе осмотр кишечника рентгенологический или колоноскопический, он может выявить, собственно, первопричину состояния, первопричину заболевания, а их может быть на самом деле несколько. Это может быть, собственно, сам по себе воспалительный процесс в слизистой кишке, то есть внутренняя оболочка кишки толстая, она может быть воспалена, причем это воспаление в тяжелых случаях может достигать эрозии и язвы, и так называемый язвенный колит, и здесь необходимо применять специализированные, достаточно высокоэффективные средства, которые помогают человеку, собственно, избежать осложнений этой как таковой язвы. При осмотре кишечника доктор может выявить дивертикулы, это выпячивание стенки, то есть фактически формирование что-то похожего на грыжи кишки, дивертикулы, причем с возрастом, к сожалению, дивертикулярная болезнь толстой кишки очень сильно распространяется, если у человека, скажем, моложе 35 лет, распространенность дивертикула где-то 1%, то после 60 лет она превышает 35% и выше, а в возрасте 70-80 лет она больше, чем у половины людей встречается. И эти дивертикулы, они могут давать и боли, и воспаление. И, собственно, здесь чистки или какие-то немедицинские средства, они иногда даже приводят к ухудшению, а здесь необходимы специализированные медицинские мероприятия. Ну и, наконец, исследование кишечника, оно может выявить полипы и опухоли толстой кишки. К сожалению, опухолевый процесс толстой кишки достаточно распространенное состояние и заболевание в России и Российской Федерации, колоректальный рак. Он может быть выявлен только при профилактическом осмотре. Когда уже болезнь выявляется, то необходима операция, а вот до операции могут помочь только ранние методы обследования. Практически в большинстве стран Европы или Северной Америки введены массовые обследования так называемого кала на скрытую кровь, которые помогают практически на 20% и выше поднять раннюю диагностику полипов толстой кишки, и лечение их приводит к предотвращению развития, собственно, рака. И очень рано, и активно, и всем практически с теми или иными симптомами применяются вот те исследования, о которых я сказал, и процент выявления болезни очень высок и на ранних стадиях. К сожалению, в силу того, что у нас не рано обращается за медицинской помощью или считает возможным лечиться без обследования, это все чревато поздней диагностикой и постановкой диагноза не на ранней стадии, когда требуется уже более мощные медицинские вмешательства и более мощная, собственно, помощь с точки зрения объема и сложности как таковой. Помимо рентгенологического и колоноскопического исследования и кала на скрытую кровь, человеку иногда может помочь и такие исследования, как компьютерная томография, особенно проведенные с режимом исследования толстой кишки. Ну и, собственно, вот все. Единственная проблема, чисто психологическая, это то, что обследование кишечника, оно не всегда приятно для человека, но это не болезненно, но сама по себе манипуляция вызывает и психологический, и физический дискомфорт, и поэтому чисто психологически люди, к сожалению, очень долго собираются на эту процедуру и ее делают неохотно. Но вместе с тем, к сожалению, выбора-то в диагностике нет. Не существует никаких заменителей по диагностике. Когда рассказывают о том, что можно с помощью компьютера, то есть не компьютерной томографии, а с помощью компьютерной диагностики поставить заболевание кишечника, то, к сожалению, человека вводит просто в глубочайшее заблуждение на уровне шарлатанства. Никакие проводки, примотанные к пальцам рук, ног или голове, не позволяют выявить патологию кишечника, не позволяют выявить ее достаточно серьезно. Как и спекуляции по поводу паразитарных заболеваний. Это, к сожалению, тоже одна из новомодных тенденций, которая существует у нас, о том, что паразитами начинают пугать всех и вся. Ну, такая проблема, безусловно, существует, но если говорить объективно, из людей, обращающихся к гастроэнтерологу, только у 1% и даже меньше выявляют те или иные паразитарные заболевания, будь то лямблии, опистархоз или кишечных паразитов как таковых, несмотря на то, что про них рассказывают страхи чуть ли не у каждого второго, можно выявить эти состояния и заболевания. Нет, при всем при том, что, может быть, конечно же, жизнь непростая сейчас, но социальные условия, они коренным образом поменялись, и вот такого колоссального распространения паразитарных заболеваний, ну, практически нет, хотя, в принципе, конечно же, паразитарные заболевания сбрасывать со счетов, как болезни, которые могут поражать толстый кишечник, не надо. Самое главное, что паразитарные заболевания могут быть поставлены только при анализе кала на паразитов. И никакие компьютерные методы или еще что-то, как я помню, была дискуссия у нас с одной из радиослушателей, когда она рассказывала о методе определения компьютером паразитов в кишечнике с помощью каких-то электромагнитных волн, и, к сожалению, не существует. Было бы это очень легко и применялось бы, но это все из области какой-то паранормальной фантастики, когда людям, пришедшим в какую-нибудь контору, рассказывают, что у них там после компьютерной диагностики 10 паразитов, потом этой же компьютерной диагностикой предлагают, собственно, этих паразитов выгонять. Это все недоразумение. На самом деле современная медицина не комментирует эти вещи, не относящиеся, собственно, к правдивым и имеющим основания на существование с точки зрения применения их в медицинских государственных учреждениях как методы эффективные и которые могут применяться как таковые. Сами по себе клинические симптомы, которые могут насторожить и должны насторожить человека в отношении заболеваний толстой кишки, это нарушение стула, причем это стул чаще, чем раз в две недели, реже, чем раз в две недели и чаще, чем два раза в день. Это определение Всемирной организации здравоохранения о норме стула. То есть, если у человека чаще стул, чем два раза в день, и реже, чем раз в два дня, это нарушение работы, вероятнее, толстой кишки, хотя могут быть и другие заболевания. Это появление крови в стуле обязательно, это боли в кишечнике, в правом и в левом фланге живота, это боли, связанные со стулом, усиливающиеся перед стулом или проходящие после стула, это все боли, говорящие патологии толстой кишки, когда необходимо человеку обратиться обязательно за диагностической помощью, а дальше уже для, собственно, определения тактики, если есть заболевание, хотя не всегда это заболевание на самом деле выявляется, потому что, как я уже говорил, иногда эти симптомы могут быть связаны просто с нарушенной работой толстой кишки, с нарушением ее функции, без повреждения кишки, и тогда требуется на самом деле помощь чисто психологическая и общеорганизационная по нормализации диеты, по нормализации режима труда и отдыха для того, чтобы восстановить, собственно, режим работы как таковой. Методы лечения, они достаточно различные, они объемные, и все зависит от того состояния, которое было выявлено. Самое главное, подводя резюме под основными вопросами патологии толстой кишки, еще раз хотел бы подчеркнуть. Первое. Если есть те или иные изменения со стороны стула, необходимо пройти консультацию врача. Второе. Консультация врача должна обязательно закончиться, если у человека есть симптомы тревожные и опасные с точки зрения врача. Врач оценивает их степень, значимость и другие вещи. Должна закончиться обследованием обязательно кишечника, рентгенологического или колоноскопического. И третье, уже лечение, оно строится по программе в рамках выявленного того или иного собственного заболевания. Лечиться без диагностики, без объективного обследования категорически нельзя. Это все может привести к прогрессированию заболевания и к ухудшению состояния, собственно, как такового. Самая большая особенность и важность патологии толстой кишки – это выявление на ранней стадии онкологических заболеваний, именно рака толстой кишки. И еще один момент, который бы хотел повторить – те рассказы, те высказывания в средствах массовой информации по поводу дисбактериоза, которые мы в своей реальной практической жизни видим, к сожалению, относятся практически на 99% или к заблуждениям, или к ситуации, связанной с неправильным отражением действительности. То есть то, что говорится о дисбактериозе как обязательном факторе, сопровождающем антибиотики, это, к сожалению, неправда. Эта ситуация может действительно осложнять лечение дисбактериоза, но не так, как это рассказывают по тем или иным средствам массовой информации. То, что дисбактериоз является важным фактором сохранения иммунитета, это, к сожалению, неправда. Дисбактериоз и лечение дисбактериоза крайне мало влияют на состояние иммунитета. Есть только единичные работы, которые не доказывать на самом деле это состояние, и они подвергаются критике в медицинской среде из-за отсутствия, собственно, всех факторов, которые бы предъявляются к тем или иным клиническим исследованиям. И, соответственно, повальное увлечение лечением дисбактериоза и приписывание дисбактериозу всех известных проблем – это ситуация во многом неправдивая. Нельзя игнорировать этот диагноз и говорить, это все ложь, но в том виде, в каком он преподносится, особенно преподносится, когда вот очень просто возьмите вот эту таблеточку, выпейте, и у вас дисбактериоза не будет, это все ситуация, к сожалению, далекая от истины и непростая. В конце передачи я хотел бы посвятить несколько времени ответу на вопросы. Очень отрадно и радостно, что у нас есть обратная связь, и что люди, которые нас слушают с интересом, задают нам вопросы. Это помогает действительно понять более целенаправленно то, что вас волнует, а не столько, может быть, то, что волнует меня как доктора, для того, чтобы действительно соотнести баланс интереса и пользы наших передач. Вот Вера Максимовна из Екатеринбурга спрашивает, если человек резко худеет, является ли это признаком заболевания гепатитом? На самом деле нет, вот это не является прямым признаком воспаления печени как такового, хотя в редкой ситуации, когда у человека гепатит формируется в качестве осложнения цирроз, резкое похудение может быть отражением, собственно, прогрессирования заболевания. Но, как правило, если говорить о частоте встречаемости резкого похудания и цирроза печени, это встречается, может быть, в одном случае из 100 всех резких похуданий. Чаще всего резкое похудание связано или с ситуацией стресса хронического, когда человек переутомлен, у него формируется или тревога, или депрессия, или рядом других заболеваний, которые необходимо, конечно же, пройти обследование. Но для того, чтобы не гадать на кофейной гуще, есть очень простой рецепт понять, есть или нет какие-то заболевания в основе похудания или каких-то других состояний. Необходимо пройти ряд очень простых тестов, которые лежат в основе любого профилактического осмотра. Нужно сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ, содержащий в том числе обязательные функциональные пробы печени, то есть билирубин, АЛТ, АСТ, альбумин, холестерин, креатинин. Ну, если сюда добавить еще электрокардиограмму, флюорографию, то, собственно, можно достаточно смело быть уверенным в правильном проведении направления осмотра. Ольга Викторовна из Екатеринбурга спрашивает, в состоянии беременности есть диагноз камни в почках, можно ли пить препарат Канифрон и нужно ли заниматься еще каким-либо лечением, если боли отсутствуют и анализы хорошие? Да нет, принимать препарат Канифрон с точки зрения профилактики во время беременности не является фактором, основанным на медицинских доказательствах. Если у человека нет воспаления в почках и, собственно, камни не растут, то как таковой этот препарат не является обязательным с точки зрения применения. Вообще при беременности препараты должны применяться только с точки зрения их абсолютной показанности, а не в рамках «а вдруг чего-нибудь, может быть, поможет». Можно ли же при беременности пить препарат Хафитол для улучшения обмена веществ? Ну, дело в том, что это желчегонный препарат, являющийся, скажем так, продуктом обмена экстракта артишоков. Его, к сожалению, очень часто назначают беременным, для чего я, к сожалению, сказать не могу, потому что он вообще не влияет на обмен веществ, и у него есть один единственный показатель – это желчегонный препарат при дискинезии желчевыводящих путей, при тяжести в правом подреберье. И при беременности назначать его вот так вот просто всем и вся – это категорически не надо. Витамины для беременности или ВИТ рекомендуют в консультации. Как к этому относиться? Если человек питается нормально, у него нормальная масса тела, он не худеет, и у него питание разнообразное, то принимать витамины при беременности вообще нельзя. Это, скажем так, точка зрения ряда специалистов, не всеми поддерживаемая, но я этой точки зрения также придерживаюсь. Направо и налево всем беременным назначать витамины – это какое-то недоразумение, как будто это болезнь. Это не болезнь, это естественное состояние организма, и пить витамины не надо. Какие прививки для новорожденных опасны? Нет такого ответа на самом деле. Вот, могу сказать, что у каждого человека есть свой профиль иммунитета и свои риски на самом деле, и поэтому решить, какие вакцины надо, какие не надо, можно только с точки зрения национального календаря как такового. И одно могу сказать, что, к сожалению, борьба и дискуссия между специалистами, считающими, что вакцинировать детей надо и вакцинировать не надо, она продолжается, и у каждого есть свои аргументы и польза. С точки зрения просто близкой мне могу сказать, что прививки от гепатита надо ставить обязательно всем, потому что это единственное средство профилактики и активной защиты. С точки зрения лечения дифтерии и других состояний, эти вакцинации тоже нужны, но все должно быть подобрано индивидуально, в зависимости от состояния ребенка, от его иммунитета, от хронических заболеваний. То есть это все решается сугубо индивидуально, и, к сожалению, здесь каких-то глобальных ответов нет. Наша передача подошла к концу. Желаю вам, как всегда, бодрости духа, здоровья, не болейте. Храни вас Бог.
Занятия в гастрошколе для вас провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут. Мы запишем ваши вопросы по телефону 278-96-41, 278-96-41. А в следующей передаче Игорь Борисович обязательно на них ответит.